При скорости 300 метров в секунду при соприкосновении с целью боевая часть ракеты может проникнуть в грунт средней плотности на глубину до 24 метров. И когда придет осознание того, что в зоне СВО идет война не со сбитыми с толка людьми, а с предельно мотивированными. Один Никита Хрущев чего стоил, отпустив на волю десятки тысяч бандеровцев, которые завирусили своей идеологией Украину от Харькова до Одессы, от Киева до Львова. То есть страха перед огромной страной с ядерным оружием и в три раза большим населением не было никакого. Как нет его и сегодня. А что тогда говорить? После чего от гетмана Мазепы сбежали три четверти его солдат, и результат Северной войны со шведами был предрешен. Напомню, таким же нас в Великобритании, в городах Солсбери и Ньюпорте, там осуществляют предварительную настройку полетных контроллеров украинских дронов, которые они должны палить по гражданским объектам и сеять панику, согласно теории генерала Дуэ. То есть, после ожидаемой массовой атаки украинских дронов и этих ракет вглубь нашей территории в середине или конце октября перед... Добрый день, уважаемые зрители и слушатели канала «За углом». Если вы давно привыкли смотреть и спорить со мной в комментариях о моих роликах, то единственное, что поможет вам продлить удовольствие, это подписаться, пока еще можно, на мой телеграм-канал «За углом». Уже объявлено, что YouTube окончательно покинет Россию к Новому году. Так что найти телеграм-канал «За углом» без ссылки будет очень трудно. Поэтому, люди добрые, сделайте милость, откройте ссылку в описании и нажмите таки пальчиком на кнопочку. И мы продолжим вместе с вами громить мировую закулису. Она же никак не успокоится и продолжает повышать ставки. Сегодня всерьез намерена поставлять на Украину дальнобойные ракеты «Джасм» – воздух-поверхность. Их дальность до 1000 километров и вес боевой части до полутонны. Их запускают с самолетов F-16 и сейчас прилаживают к советским самолетам типа МиГ-29, которые свозят на Украину со всего мира. Такими ракетами можно пальнуть не только по Москве и Петербургу, но и куда подальше. При скорости 300 метров в секунду при соприкосновении с целью боевая часть ракеты может проникнуть в грунт средней плотности на глубину до 24 метров и пробивать железобетонное укрытие толщиной до 2 метров. Понятно, что нанести фатальный урон нашей обороне такие ракеты не смогут, но психологический ущерб от вида взорванной многоэтажки будет значительный. Хотя только в одной Москве, для справки, больше 120 тысяч зданий. Так что никаких ракет всей мировой закулисы на это не хватит. А поразить пункты управления войсками она не сможет. И здесь вновь подходим к вопросу об уровне терпимости нашего руководства к такого рода угрозам, которые, как оказалось, всегда реализуются. Так было с системами ПВО типа «Патриот» и РСЗО типа «Хаймерс». Так было с танками из Германии и США. Последние в игре на повышение ставок – развертывание на Украине самолетов F-16. На очереди доставка в Киев ракет «Джасм», с которых я начал. И пальба ими по нашим городам, чтобы разгонять панические настроения. Я далек от того, чтобы давать советы, но сошлюсь хотя бы на ежевечерние аналитические программы государственного телевидения. Журналисты, отставные генералы, все те, кто уже больше 2 лет не сходят с экранов, все чаще задают один вопрос. Почему на обстрелы гражданского населения Донецка, Горловки, Белгорода, Курска британскими, французскими, чешскими и американскими ракетами наш ответ касался только так называемых инфраструктурных объектов? Вопрос один. Где предел терпения? И когда придет осознание того, что в зоне СВО идет война не со сбитыми с толка людьми, а с предельно мотивированными вооруженными силами, которые подпитываются от абсолютно мотивированного населения, которое уже с 60-х годов прошлого века приучали думать о России как о вражеской территории, от которой нужно будет избавиться раз и навсегда. Если не прямо сейчас, то в будущем уж точно. Огромную роль в этом переформатировании сознания украинцев играли выходцы с Украины, которые входили в руководство Советского Союза. Один Никита Хрущев чего стоил, отпустив на волю десятки тысяч бандеровцев, которые завирусили своей идеологией Украину от Харькова до Одессы, от Киева до Львова. Я приведу такой пример. В 2014 году на Украине стал широко известен диалог замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Нестора Шуфрича и бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко. После крымских событий они пришли к единому мнению. Тимошенко заявила, что поднимет весь мир для того, чтобы, блин, от этой России не осталось даже выжженного поля. Это ее цитата. Она даже рассказала, чем будет выжигать из атомного оружия. Этот разговор гулял тогда по всей Украине. Его можно найти и сегодня во всех информационных ресурсах. От Ютуба до украинских информационных каналов. Тимошенко и Шуфрич выглядели героями. Никто на Украине даже не подумал хоть что-то этим двум возразить. То есть страха перед огромной страной с ядерным оружием и в три раза большим населением не было никакого. Как нет его и сегодня. А что тогда говорить о британцах, французах, финнах, немцах и прочих американцах, которые дальше от нас намного, чем Украина? Даже если они услышат призывы с нашего ТВ грохнуть по штабам этим самым ядерным оружием, они в это просто не верят. Как не верит Зеленский и его группировка, да и вообще большинство перепрограммированного за 35 лет после СССР населения Украины. Мы для них остаемся не совсем далекими по уму людьми, которые хоть и жестокие в отношении людей с оружием, направленным против них, но все равно считают всех соседей братьями и сестрами, которых обманула мировая закулиса и которые будут встречать наши танки в одно мгновение, прозрев и разрешившись слезами искреннего раскаяния. То есть мы демонстрируем, как всегда, нечеловеческое терпение. Верили в Наполеона, когда вся российская знать говорила исключительно на французском. Верили в родственные связи монарших домов Европы накануне Первой мировой войны. Верили в пакт о ненападении Молотова-Риббентропа. То есть для того, чтобы мы отрезвили...
А сейчас, уважаемые зрители и слушатели, открою глаза тем, кто сомневается в том, что мои ролики от начала до конца я делаю сам. Лишь при съемке интервью мне помогает оператор. Цена этому 6-8 часов за компьютером каждый божий день с согнутой спиной и шеей. Как следствие, плохой сон, ломота в спине и боли в шее. Вообще куча неудобств. Но выход из положения нашелся. Послушайте меня внимательно. Согласно оценкам медиков, от таких болей, как у меня, страдает больше 80% наших граждан. А ведь еще 10 лет назад наши челябинские нейрофизиологи под руководством Юрия Корюкалова создали оригинальную методику под названием «Кордус и Сакрус», которая помогла решить болезненный вопрос раз и навсегда, обретя бешеную популярность во всем мире. Но методика – это хорошо, а реализуют ее аппараты «Кордус» и «Сакрус», которые прошли сертификацию в России и за рубежом. Сегодня они пользуются спросом почти в 50 странах, а за 10 лет их по всему миру продано около 200 тысяч штук. Прямых аналогов у них нет. Вот такой ортопедический тренажер называется «Кордус». В основе принципа действия – глубокое расслабление околопозвоночных мышц и практика мануальной терапии. Подходит для всех участков позвоночника – поясница, грудной отдел, шея. Вершина тренажера под собственным весом вашего тела, это называется гравитационная терапия, погружается на 2-3 см вглубь и давят на зажатые мышцы. В результате спазм снимается, мышцы расслабляются, боль уходит и возвращается легкость. Кордус лучше использовать в паре с сакрусом. Вот такой аппарат специально для крестца и поясничного отдела позвоночника. Базовые модели доступны по цене в 5000 рублей. Есть и более продвинутые, как у меня в руках. Кордус Вибра с режимом вибраций, который помогает от боли даже в запущенных случаях, а также снимает стресс и улучшает сон. Еще одна новинка – аппарат Sacrus Physio с вибрацией и микротоковой стимуляцией. Аппарат эффективно лечит ущемление седалищного нерва, устраняет боль в области крестца и таза. Стоит такое удовольствие уже чуть дороже, около 12 тысяч рублей. Согласитесь, недорого за то, чтобы забыть о боли, а заодно и улучшить качество общения с прекрасным полом. В этом месяце челябинцы запустили в производство вот такой тренажер Sacrus Aero. Аппарат разработан специально для женского здоровья, избавляет от головных болей, нормализует гормональный фон, улучшает сон и настроение. Кому актуально избавиться от боли в спине раз и навсегда, ссылку на все аппараты Cordus Sacrus оставлю в описании к ролику. А по промокоду Угланов 0824 на экране скидка в 10%. Верили в пакт о ненападении Молотова-Риббентропа. То есть для того, чтобы мы отрезвели, нужно увидеть и понять, что наши города стали объектами постоянного обстрела. Сначала артиллерией, потом РСЗО и, наконец, дальнобойными ракетами с боевой частью под полтонны. И в этом смысле что-то подсказывает, что терпение почти лопнуло. Это был удар 3 сентября двумя «Искандерами» по 179-му учебно-тренировочному центру войск связи, военная часть А-3990. Кроме большого количества личного состава военного училища, которые до 3 сентября не трогали, в Полтаве были уничтожены группа военных инструкторов из Швеции. Напомню, что именно Швеция планировала поставку двух самолетов ДРЛО АСЦ-890, обучение бортового персонала, которого соответствует профилю учебного центра. Министр иностранных дел Швеции сразу после гибели большой группы шведских инструкторов в Полтаве подал в отставку. Говорят, что шведы, которые были обнулены в Полтаве второй раз за последние 330 лет, были высокопоставленной группой экстраспециалистов из военно-промышленного подразделения аэрокосмического шведского концерна Saab. Кто не знает, что такое Saab, скажу, что это аналог таких наших фирм, как МиГ или Сухой. Как утверждает американская центровая газета Wall Street Journal, ссылаясь на неназванные официальные лица США, после этого удара администрация Байдена отказалась от идеи отправки американского гражданского персонала на Украину для обслуживания F-16. То есть, когда им показали настоящие зубы, они вдруг призадумались. Мало того, несколько суток после удара по Полтавской военной части войск связи, то есть важнейшего рода войск в современной войне, на радарах был отмечен заметный поток санитарной авиации НАТО в направлении США, Германии, Польши и Румынии. Вывозили раненых инструкторов и трупы. Чтобы не светить свое участие в конфликте на Украине, иностранных инструкторов, как правило, объявляют погибшими в результате несчастных случаев. Разумеется, не на территории Украины. К примеру, уже 3 сентября, сразу после удара по воинской части войск связи Украины в Полтаве, было объявлено, что в Польше, в городе Познань, скоропостижно скончался подполковник армии США Джошуа Камара. Официально он умер, катаясь на горных лыжах. Возможно, я ошибаюсь, но удар по военной части связистов в Полтаве и позднее по электромеханическому корпусу Госуниверситета в Сумах очень похож на месть за обстрел гражданских объектов, жилых домов, детских площадок и торговых центров Курска, Шебекино и Белгорода. А теперь я скажу вам главную фразу. Сейчас вы узнаете, почему ВСУ стреляют по гражданским объектам, их артиллерией, дронами, РСЗО и готовы запускать по нам дальнобойные ракеты. Это только на первый взгляд такая гадость кажется чем-то случайным или что командуют сумасшедшими дальнобойщиками конченые наркоманы, которые жаждут крови гражданского населения. Так вот, группа Зеленского и генштаб ВСУ делают это в полном соответствии с доктриной итальянского генерала начала прошлого века Дуэ. В свою очередь, эта доктрина лежит в основе ведения войн как США, так и остальными странами НАТО. Сейчас слушайте внимательно, и вам станет понятно то, о чем я говорил в начале ролика. Итак, был такой военный теоретик в Италии периода Первой мировой войны, генерал Джулио Дуэ. Он изобрел теорию воздушной войны и выдвинул идею проведения массированных бомбардировок городов противника, чтобы кошмарить гражданское население и принудить противника через этот кошмар к капитуляции. В Италии, во Флоренции, до сих пор есть военное училище ВВС имени Джулио Дуэ. Есть и площадь в Риме имени Джулио Дуэ. В общем, они его там чтят. На самом деле, даже многие итальянские историки считают этого генерала-покойника с 1930 года ни много ни мало идеологом воздушного терроризма. То есть, та еще гнида был. Придумал теорию бомбардировок не военных объектов, а хаотическое бомбометание по всему живому. Это и есть воздушный терроризм. Так обозначил теорию генерала Дуэ современный итальянский историк Паоло Бузони. В своих лекциях Бузони называет генерала первым, кто теоретизировал и непосредственно реализовал на практике неизбирательные террористические бомбардировки городов и гражданского населения. Значит, согласно Женевской конвенции, если бы Дуэ не откинул копыта еще 100 лет назад, перед Второй мировой войной, по приговору Нюрнбергского процесса над военными преступниками, его повесили бы или расстреляли за преступление против человечества. Но еще в 1921 году он успел таки опубликовать книгу «Господство в воздухе», имевшую большой успех за рубежом, в первую очередь в Германии и США. Первыми применили теорию генерала Дуэ сами итальянцы, ученики генерала. Итальянские ВВС бомбили гражданские кварталы городов в Абиссинии, которая сегодня называется Эфиопией. Потом, во время гражданской войны в Испании, они бомбили гражданские кварталы Барселоны и других городов Испании, где дислоцировались республиканцы. По этой теории немцы бомбили испанский город Гернику, о чем написал знаменитую картину Пабло Пикассо. Но самый цимис для последователей уже умершего генерала случился в 1940 году, в начале Второй мировой войны, когда толпы французов бежали от гитлеровских войск на юг Франции. Так вот, итальянские пилоты бомбили и косили из пулеметов колонны гражданских беженцев. Это был апофеоз торжества доктрины генерала Дуэ. Террор гражданского населения с воздуха. Надеюсь, уже сейчас вы понимаете, для чего Киеву позарез нужны ракеты JASSM. Они должны дополнить букет из артиллерийских орудий, РСЗО и британо-французских ракет Storm Shadow, чтобы палить по гражданским объектам и сеять панику, согласно теории генерала Дуэ. Напомню, что эта теория давно принята на вооружение во многих странах. На первых порах это были франкистская Италия и гитлеровская Германия. Все помнят, как Люфтваффе бомбили в 1941-м Киев, Смоленск, Ленинград, Москву, Минск, Сталинград и много других городов. Эту практику подхватили США в ходе Второй мировой войны, когда их самолеты равняли с землей немецкие города типа Дрездена. Позднее бомбили Японию. Сначала ковровыми бомбардировками и обычными бомбами, потом сбросили две атомные бомбы. При этом миллионную квантунскую армию японцев они уничтожать не хотели. Представили это удовольствие нам. Возможно, согласно их теории, целью было запугивание населения. И им это удалось. Запугали японцев так, что до сих пор они кланяются американцам намного ниже пояса. Дико их боятся. Выполняют все их капризы и косо поглядывают в нашу сторону. Мол, это мы их так опустили. Подумайте сами, до Второй мировой войны Японцы были сверхжестокими костоломами и вспарывателями животов. Держали в страхе Китай, резали китайцев миллионами и вообще терроризировали всю Юго-Восточную Азию. Их отрезвила только неслыханная жестокость американцев. Так хуже стало японцам или лучше? Ответьте в комментариях. А уже после Японии были Вьетнам, Камбоджа и Лаос, затем Ирак и Югославия. Там тоже хватало жестокости. Но я, например, не представляю себе, как можно во Вьетнаме сегодня относиться хорошо к Америке, если их жгли напалмом и травили дефолиантами, как крыс. Но сегодня вьетнамцы очень мило дружат с США и стараются не вспоминать ужасы 60-летней давности. А что, если в Киеве изыскивают сегодня способ испугать нас на века вперед? Так вот, один из таких вариантов – кошмарить наше население ракетами типа Storm Shadow и JASSM, плюс дальнобойные беспилотники и артиллерийские системы в десятки километров от наших границ. Напомню, теория итальянского генерала Дое – это проведение массированных бомбардировок городов противника с целью оказания морального воздействия и принуждения нас к капитуляции. Только эта теория сполна объясняет артобстрелы вооруженными силами Украины городов Донбасса, а теперь и Курска с Белгородом. Целью Зеленского, Йогенштаба с натовскими консультантами, если не побеждать на фронте, то создать внутри территории противника, то есть на нашей территории, невыносимую ситуацию. Вот они и лупят в белый свет, как в копеечку, по гражданскому населению снарядами и ракетами. Можно быть абсолютно уверенным в том, что офицеры украинских вооруженных сил, которые прошли обучение в западных военных вузах и академиях, были ознакомлены с этой теорией в первую очередь. Результаты мы видим каждый день. Еще раз повторю, что по доктрине Дое главное в войне – это воздушный терроризм гражданского населения. Если нет авиации, то наклепаем в гаражах тысячи беспилотников. ВСУ, кстати, уже имеют такие самолетики с дальностью до 1000 километров. По сути, они стали стратегическими самолетами, которые готовят к атакам на нас в Великобритании. В городах Солсбери и Ньюпорте там осуществляют предварительную настройку полетных контроллеров украинских дронов, которые атакуют жилые дома и топливные хранилища уже до Уфы и Ярославля. Но эти дроны летят довольно медленно, несут на себе небольшое количество взрывчатки. Их сбивают практически все. Поэтому и понадобились для продолжения войны по теории Дое дальнобойные ракеты JASSM, которые можно запускать с самолетов и которые летят на 1000 километров с боевой частью под 0,5 тонны. Кстати, США могут поставить на Украину несколько сотен таких ракет. Их много. Чтобы ускорить процесс, в США, в блогосфере развернута грандиозная кампания по срочной передаче на Украину всего этого железа со взрывчаткой. Вы думаете, почему в США здоровое такое газетище Wall Street Journal вдруг сообщило, что Иран передает нам несколько сотен баллистических ракет с дальностью в 120 километров. И что Украине после этого будет капец. На самом деле, на какой хрен нам такие ракеты нужны, когда своих хватает с лихвой? Но сообщение, которое подхватили не только в США, но и у нас в стране самые что ни на есть патриоты, было нужно только в США, чтобы подтолкнуть сомневающихся генералов и членов кабинета Байдена в срочной необходимости перебросить Зеленскому эти самые JASSM. Настораживает, что турецкая пресса на фоне ожидаемого принятия решения о передаче Киеву ракет JASSM начала писать, что Зеленский и его бригада готовят к октябрю массовый налет дронами и этими самыми ракетами JASSM вглубь нашей территории. Что это позарез нужно в США накануне выборов президента для оправдания поставок оружия на сотни миллиардов долларов, которые, как оказалось, не в коня корм. В Киеве, надо сказать, очень надеются на поставки этих ракет. Зеленский даже приехал выпрашивать их на очередную встречу министров обороны стран НАТО в немецкий городок, авиабазу США Рамштайн. Помимо вранья с поставками нам иранских ракет, украинцы начали разгонять по сетям фальшивые ролики, якобы с расстрелами их военнопленных. Впрочем, говорить, что с поставками ракет JASSM уже решено, пока рановато. И здесь я сошлюсь на американские военные форумы. Они дают два варианта развития истории с ракетами. Первый вариант такой. Решение США о передаче Киеву дальнобойных ракет уже принято. Но все делают вид, что пока против этого. Официально об этом будет объявлено после первого применения ракет, как было и раньше. То есть после ожидаемой массовой атаки украинских дронов и этих ракет вглубь нашей территории в середине или конце октября, перед президентскими выборами в США. Второй вариант намного сложнее. Чтобы его понять, пришлось тщательно изучить американскую военную благосферу и американскую прессу. Кто-то хотел скрыть от лишних глаз суть этого варианта, но о нем не смогла промолчать центральная газета «Вашингтон-Пост». Правда, запрятала статейку так глубоко, что найти ее помогли как раз военные блогеры из США. В заметке говорится, что на последнем сходе министров обороны стран НАТО, куда приезжал Зеленский клянчить поставки дальнобойных ракет, неожиданно скользко выступил министр обороны США Ллойд Остин. Пишут, что он буквально вертелся в Рамштайне, как уж на раскаленной сковороде, когда отвечал Зеленскому по поводу поставки ракет. Он вдруг заявил, что на Украине и без ракет есть прекрасные беспилотники, которые бьют на дальность в 1000 километров, как и ракеты JASSM. Что русские, то есть мы, уже переместили военные самолеты на дальность больше 1000 километров от линии фронта, и JASSM до наших военных аэродромов не долетят. Вопрос в том, почему министр обороны США Остин так юлил? Первую версию я озвучил, мол, поломается для порядка и объявит о поставках уже после массовой атаки дронами и ракетами вглубь нашей территории в октябре. Второе объяснение рассказали все те же блогеры из США, которые понимают в политике и военном деле. Они утверждают, что власти США на самом деле не хотят шутить с огнем. И по этому поводу между властями США и России якобы существует некая негласная договоренность. В ней якобы идет речь о последней красной линии, после пересечения которой ситуация в военной сфере уже между Россией и США может окончательно выйти из-под контроля. Иными словами, мы будем вынуждены ответить на атаку по нашей территории американскими ракетами JASSM, которые не взлететь, не лететь, не поразить цель не смогут и не могут без участия и управления процессом их полета непосредственно американскими военными. Понятно, что американцы никогда не признают такой негласной договоренности о последней красной линии. Но военные блогеры в США считают, что едва ли администрация Байдена проигнорирует эту договоренность, если она, конечно, существует. Косвенным подтверждением ее существования стало то, что кандидат в президенты США Камала Харрис еще ни разу не упомянула Украину в своих выступлениях. Или она дама с совершенно холодным рассудком, или ей дали понять, что раскручивать конфликт с Россией дальше станет для США очень опасным занятием. Про Китай придется забыть, как и про Тайвань с Ближним Востоком. Как будет на самом деле, скоро узнаем. Пока все оружие, которое страны НАТО и США обещали группировке Зеленского, аккуратно поступало на Украину. Такое спокойствие нарушило вторжение в Курскую область и невероятная жестокость, с которой солдаты ВСУ обращаются с местными жителями. С этого я начал сегодня, на этом и закончу, задав очень сложный вопрос. Как убедительнее победить врага на столетия вперед, если вы продолжаете считать его неразумным дитю? А совсем в конце напомню о том, что сделал Петр I, когда летом 1708 года узнал, что шведский король Карл XII в ходе Северной войны начал поход с целью разгрома русской армии. Свержение русского царя Петра и утверждение вассалом на русском троне сына короля польского Яна III Собеского, Якуба Собеского. Само собой, с расчленением русского царства. Напомню, что помогал шведскому королю Карлу гетман Мазепа. Напомню, что охладил пыл предателей некто Алексашка Меньшиков, который накануне Полтавской битвы разорил со всей жестокостью столицу гетмана Мазепы, городок-крепость Батурин. Главное, уничтожил все находившиеся в ней боеприпасы и запасы продовольствия, которые гетман Мазепа, присягнувший недавно Петру Первому на верность, собирал не для него, а для шведской армии. После чего от Мазепы сбежали 3/4 его солдат, и результат Северной войны со шведами был предрешен. Напомню, что таким жестоким принуждением к миру занимались и занимаются весь 20 и 21 век Соединенные Штаты. На этом я с вами прощаюсь на сегодня, и до новой встречи у меня за углом. А если она не состоится, то спешите в описание и срочно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Его название знакомо вам уже 7 лет. За углом. На этом еще раз пока и до новых встреч.